Глава седьмая. Толковали шпион со шпионом. Прихлебывая кофе на здешний манер, то есть попросту чуть смачивая губы крепчайшей и горчайшей черной жидкостью из крошечной чашечки, Мазур следил с ленивым удовлетворением, как Ронни, выскочивший из белой японской малолитражки, а все же... Прочно влезли сюда самураи со своими табакерками, потеснив янкисов, нервно топчется на площади, вертит головой. Совершенно неуместная для солидного тайного агента суетливость, — подумал Мазур злорадно, — а, впрочем, ничего удивительного. Есть у парня повод разнервничаться, не на шутку. Пора было убираться отсюда. Не только с площади, из города, из этой надоевшей страны, вообще с континента. Однако уход — процедура серьезная и ответственная. Иногда грамотно уйти гораздо труднее, нежели налететь с автоматом и разнести все вдребезги и пополам. Отставив чашечку... Мазур положил на столик несколько монет, не спеша пересек наискось маленькую круглую площадь, хлопнул Лысого по плечу. «Ну, и как, делишки?» Тот аж подпрыгнул от неожиданности, выругался под нос. «Где вы шляетесь, черт вас побери? Я уже полчаса тут торчу». «Не преувеличивайте», — преспокойно сказал Мазур. «Всего-то минут пять. Почему сразу не подошли?» «Старина!» — Вам бы оставить этот тон, — сказал Мазур, ухмыляясь, — приказной и непререкаемый. В конце концов, вы мне не командир. — Зато я тот самый человек, который в случае чего может вам жизнь осложнить до полной задницы, — сказал Ронни сердито, но все же сделал над собой усилие и заулыбался почти дружелюбно. — Я так понимаю, удалось, а то, — сказал Мазур. «Мы, австралийцы, если за что возьмем, то уж это с вами, ну да, ждите», — ухмыльнулся Мазур. «Буду я такие вещи в кармане таскать». «Удалось, Ронни, удалось. Небольшая такая коробочка с кучей микропленок. Где она?» «Дома», — сказал Мазур, как ни в чем не бывало. «Я тут снял небольшой уединенный домик. Надоели дешевые отели». «Ну так чего же мы стоим? Садитесь в машину, побыстрее!» Влезая в тесную машинишку, Мазур вновь задал себе вопрос, правильно ли поступает, устраивая этот цирк с окончательным и бесповоротным объяснением вне любви. И вновь сам же себе и ответил, «Все правильно. Ничего тут нет от авантюризма и шпионских боевиков. Один только профессиональный расчет». Неразумно уходить со сцены, имея на плечах субъекта вроде Ронни, чьи намерения, достижения и возможности еще не прокачаны до конца. Безусловно, следует устроить классический момент истины. Ронни рванул машину с места так, что покрышки чуть не задымились, свернул в переулок, выскочил на широкую улицу, рванул на только что зажегшийся красный в лучших традициях местных джигитов. — Ах ты ж, зараза! — с ласковой брезгливостью подумал Мазур. — Я ж тебе ни словом не обмолвился насчет того, где, в каком районе города располагается мое временное пристанище, а сам ты ни разу не спросил, но уверенно чешешь на полной скорости в правильном направлении к западу, к холмистой окраине Чакона, чрезвычайно напоминающей Ялту своими извилистыми крутыми улочками, карабкающимися все выше и выше, обилием зелени и морской гладью на горизонте. О, как по ниточке летишь! Вот кое-что и проясняется. «Остановитесь здесь», — сказал он решительно. «Почему?» «А давайте-ка надежности ради подойдем к дому кружным путем», — сказал Мазур. «Там есть обходная дорожка. Мало ли что вы уверены, что у вас нет конкурентов. Мне пару раз показалось, что следом топотали какие-то подозрительные типы».
«Ну, ладно».
— сказал Ронни, секунду подумав. — Только без фокусов. Убедительно вас прошу. Он запер машину, и оба направились по утоптанной тропинке в небольшую рощицу. Прошли меж высоких глухих заборов, обогнули еще парочку домиков, оказались перед железной изгородью, опутанной чем-то вроде плюща. Мазур огляделся, открыл тронутую ржавчиной калитку. «Прошу». Отпер заднюю дверь, распахнул. «Ну вот, и пришли. Идите-ка первым», — сказал Ронни, определенно напрягшись. Пожав плечами, хмыкнув, Мазур первым вошел на крохотную кухоньку, мимоходом прихватив из шкафчика бутылку виски, содовую и два стакана. Австралийцы, знаете ли, отличаются гостеприимством. Прошел в столь же крохотную гостиную, плюхнулся в старое кресло, вытянув ноги, сказал безмятежно: «Располагайтесь, старина». «Плесните себе виски, у меня нет холодильника, так что не обессудьте, придется с содовой». Заглянув в соседнюю комнату, в спаленку, а больше в домишке и не имелось апартаментов, Ронни прошел к столу, плеснул себе на добрых три пальца и, игнорируя содовую, сделал жадный глоток и, не садясь, поторопил. «Ну, где пленки?» Развалившись в кресле, вольготно вытянув ноги и держа стакан на весу, Мазур улыбнулся ему открыто и доброжелательно. «Бог ты мой! Куда вы так спешите? Можно подумать, вы похотливый шейх, а я новая наложница. Давайте выпьем, побеседуем, как подобает серьезным людям. Я вам что, мальчик на побегушках?» Ронни нехотя опустился в соседнее кресло, отставил стакан, его рука уверенным движением отбросила полу светлого пиджака. Наперед, предугадывая такой ход, Мазур цедил виски, лениво глядя, как на свет Божий появляется увесистый револьвер с коротким дулом серьезного калибра. Он поморщился, не двигаясь с места. «Ронни, вы так давно здесь, надо полагать, и тем не менее таскаете подмышечную кобуру. Среди настоящих мужчин это не принято категорически. Бросьте мне вашу пушку, Джонни!» С напряженной улыбкой, твердым голосом распорядился Ронни, держа его на прицеле. «Тем более, что это, строго говоря, моя пушка. Собственные денежки выложил». «Ну, денежки, предположим, были казенные, а?» — сказал Мазур, извлек Таурус, держа его указательным пальцем за скобу, перебросил собеседнику. — Извольте, мы люди честные, чужого нам не надо. Встаньте-ка, повернитесь, чтобы я мог убедиться, что второго у вас нет. — Да ради бога, — сказал Мазур. — Так? Он распахнул пиджак, медленно крутанулся на месте. — Штаны не заставляйте снимать, а? Я и перед бабами-то стриптиз не исполняю, а уж тем более перед мужиками. — Ладно, садитесь. Ронни сунул бразильскую пушку в карман, а свою так и не убрал. Положил рядом на подоконник. — Я и так вижу, что второго нет. — Видишь ты, дуду на льду, — подумал Мазур, — любитель хренов. — Ну, где пленки? — А-а-а, — сказал Мазур. — Я их вам отдам, а вы мне в лоб шарахните из своего 45-го. — Зачем? — пожал плечами Ронни. — Я играю честно. — Ой, Ли, честно, но зачем мне вас убивать? — Ну, — задумчиво протянул Мазур, — чтобы я не проболтался. — А вы и так не будете болтать, — ухмыльнулся Ронни. — Не в ваших интересах. Поскольку пленки при вас, то и камни, надо полагать, вам удалось добыть. — Вот камешков попрошу не касаться, — сказал Мазур с надлежащей алчностью на лице. — Да успокойтесь вы, каждому свое. Джонни, вы для бывалого авантюриста человек ужасно дерганный. — Просто не люблю неизвестность, а вы сплошная неизвестность. — Да какая вам разница? — Отдадите мне пленку и расстанемся навсегда. Наслаждайтесь жизнью, как вам угодно. Только язычок все же держите за зубами. С меня достаточно пленок. Душа умиляется при виде такого полного и законченного бескорыстия, — сказал Мазур. — За идею служите, а? Ради великой американской демократии старайтесь. Ронни прищурился. — Разве я говорил, что представляю Америку? — Да полноте, — сказал Мазур. — Я немало помотался по свету. — У вас выговор уроженца западного побережья. Я бы сказал, Фриско. Я не раз бывал во Фриско. — Допустим. — И что?
— Да ничего, — сказал Мазур. — Мне просто приятно видеть, что в наш циничный, насквозь меркантильный век еще остались люди, служащие высокой идее. Сам-то я алчный авантюрист. А вам разве не приятно, что на вас смотрят с уважением и восхищением, как на идейного?
— Джонни, — произнес собеседник негромко, настороженно, — оставьте это словоблудие. Давайте пленки и разбежимся. Интересные дела, — сказал Мазур. Вот так вот взять и отдать? А какого черта вы еще хотите? Ну, черт мне ни к чему, — сказал Мазур. От черта в хозяйстве наверняка одни неприятности, да и моя набожная бабушка не одобрила бы, притащая домой черта. Да бросьте вы! Что вы хотите? «Денег, Ронни, денег!» — сказал Мазур с обаятельнейшей улыбкой. «Бабок хрустов зелененьких!» «Ну и вы прохвост!» — сказал Ронни с некоторым даже восхищением. «А камешки? Ваша доля! Неужели мало? Вы знаете, обнаружила страшная вещь!» — сказал Мазур. «Когда я столь резко разбогател, алчность не только не пропала, а наоборот, окрепла». Захотелось еще и еще. Ничего удивительного, а? Вспомните ваших миллионеров, всех этих Морганов и Рокфеллеров. Никто не останавливается, накопив изрядную сумму, а продолжает делать деньги, пока жив. Такова уж человеческая натура. Не всем же быть бескорыстными идеалистами вроде вас. Ну вы и поросенок, Джонни. Какой есть. Америка — страна богатая. 100 000 баксов — не слишком обременительная для секретного бюджета сумма, а? — А 100 000 хороших пинков в жопу? — нахмурясь спросил Ронни. — Бросьте, — сказал Мазур. — Это бизнес. Все на свете — бизнес. Я вам обещал хоть доллар? — Нет, — честно признался Мазур. — Ну и что? Если уж у человека есть неплохой товар, грех не потребовать. Ронни процедил с угрюмым видом. «У человека должен быть еще и здравый смысл. Вы так неплохо нажились на этой морской прогулке, Джонни. Уясните быстренько и навсегда. Я не намерен с вами торговаться. Вы так получаете серьезное, весомое, великолепное вознаграждение. Мы оставим вас в покое. Право же это немало». С лихвой достаточно для бродяги и авантюриста, лишившегося всех документов, да к тому же объявленного здешней полицией в розыск за убийство. — Ах, вот как! — поморщился Мазур, не моргнув глазом. — Выходит, и до вас дошли эти сплетни?
— Это не сплетни. Я своими глазами видел документы. У меня неплохие связи в местной полиции. Как же иначе мне удалось бы слепить вам столь убедительную ксиву? Так что умерьте аппетит, Джонни. В кармане у вас и так приличная сумма, а на хвосте полиция. И только от меня зависит, спокойно будет протекать ваша дальнейшая жизнь или осложнится да нельзя. Или вы полагаетесь на вашего новоиспеченного алькальда? «Глупости, Джонни! Он из-за вас не станет ссориться с влиятельными людьми и ведомствами, сдаст и глазом не моргнет. Ваш страховой полис — это я, и только я, так что не ломайтесь, мы с вами квиты».
«Полагаете?» — осведомился Мазур, внешне расслабленный, но напрягшийся, как сжатая пружина.
«А я вот думаю, что за вами есть небольшой неоплаченный счет».
Это ведь вы послали следом за нами эту старую скотину, Дона Хайме с его головорезами.
На лице Ронни не дрогнул ни один мускул. «О ком вы говорите?» «Да бросьте», — сказал Мазур. «Коли уж вы следили за Кристиной и, безусловно, взяли ее в разработку, не могли хотя бы не слышать имечко Дона Хайме? Ронни, неужели вам не интересно, где они? Там ведь должен был быть ваш человек». Вряд ли этот старый хрен и его пристебаи умели обращаться с пеленгатором. «А в самом деле где они?» — тихо и недобро спросил Ронни. «Должен вас огорчить. На дне морском», — сказал Мазур. «Нас, австралийцев, только тронь». «Все?» — спросил Ронни бесстрастно. «Ага», — сказал Мазур. «Старина! Вы недооценили офицера Криксмарина, пусть и бывшего, а также бывшего парашютиста. По большому счету, это были не более чем мелкие уголовнички. Я нашел ваш маячок на креветке, Ронни. У старого хрыча не хватило бы ни фантазии, ни жизненного опыта, чтобы устроить такую штуку. Здесь уже попахивало конторой, и я подумал в первую очередь о вас». «Знаете, Ронни, вы все-таки скотина. Сулили мне дружбу и все блага спокойной жизни, если я привезу вам пленки, а другой рукой отправили следом эту поганую компанию. Это и называется не класть все яйца в одну корзину», — ответил Ронни без улыбки. «Либо вы привезли бы пленки, либо они. Так гораздо надежнее». «Ну, подумайте сами, разве вы мне друг или брат, и уж не отец родной, даже не соотечественник, вы на моем месте вели бы себя иначе, а, черта с два? Ладно, несмотря на все происшедшее, я все же готов отпустить вас живым, если немедленно отдадите пленки». И он взял с подоконника револьвер, положил на колени. «Хотите, попытаюсь вас угадать?» — спросил Мазур. «Мне плевать, откуда вы там, из СРУ или аналогичной конторы. У вас в Штатах их больше, чем блох на уличном барбосе. Какая мне разница? Давайте поговорим о вас. Вы мелкая сошка, Ронни. То ли вечный неудачник, то ли проштрафились изрядно. Никакой вы, конечно, не резидент. И эту операцию вы крутите на свой собственный страх и риск. Вас достало на то, чтобы раздобыть пеленгатор, оружие и прочее. Но вам никто не дал группу твердых профессионалов, которую можно было послать на остров вместо провинциальных гангстеров в Дона Хайме. Сердце мне подсказывает, что вы азартный игрок, поставивший все на карту. Ваше начальство, если и знает о вашем предприятии, то не особенно в него верит». Но, скорее всего, не знает вообще. Вы задумали, не сомневаюсь, эффектно приволочь добычу и свалить к ногам начальства. «А что это меняет в вашем положении?» — пожал плечами Ронни. Рука с револьвером лежала на коленях. Дуло недвусмысленно смотрело в брюхо Мазуру. «Вы полагаете, что для вас что-то изменится?» «Совершенно неважно, в курсе начальства или нет. В любом случае, я располагаю определенными полномочиями и возможностями, достаточными, чтобы у вас не осталось ни единого шанса». Он небрежно показал большим пальцем свободной руки куда-то за спину. «Домик окружен Джонни. Мои парни засели с четырех сторон сразу после вашего звонка, еще до того, как мы встретились на площади. 5 человек. Не спорю, из тех, кого вы именуете провинциальными гангстерами, но для вас хватит. 5 стволов снаружи, 1 у меня. Не многовато ли даже для бывшего парашютиста?» Ствол револьвера чуть приподнялся. «Полагаю, вы не будете выкидывать какие-нибудь глупости». «Не буду», — сказал Мазур. «Не вчера родился». «Значит, вы за нами следили еще тогда?» «Ну, разумеется. Когда вы с Кристиной сняли этот домишко, буквально следом за вами в бюро по найму зашел человечек с солидным удостоверением в кармане и расспросил очаровательную синьориту, оформлявшую вам бумаги.
— Понятно, — сказал Мазур.
— Значит, дом ваши парни окружили. А вам не приходило в голову, Ронни, что вы далеко не все просчитали? И упустили кое-какие обстоятельства.
Что вы имеете в виду?
Ну, например, все ваши расчеты исходили из того, что я классический авантюрист, — сказал Мазур. Уж эти мне американцы с их заштампованным мышлением. Ронни, вам не доводилось слышать, что у Австралии тоже есть своя разведка? Что у Австралии тоже есть свои интересы в этом полушарии, в этой стране. Неужели вы впрямь полагали, что Австралия — живописная пустыня, где скачут кенгуру, бегают туземцы с бумерангами, и тупые потомки каторжников гонят самогон из кактусов? Мы вполне современная и развитая страна, Ронни. Мало того, мы произошли от той же доброй старой Англии, что и ваши штаты. А это неплохая наследственность. Так что переиграйте все свои расчеты и версии с поправкой на то, что я не бесприютный и беззащитный бродяга. Все это говорилось в предусмотрительном расчете на то, что у чертова Янкиса может оказаться при себе магнитофон, и где-то неподалеку крутится сейчас магнитофонная кассета, прилежно фиксируя каждое слово. Пусть в таком случае обращают взоры в сторону Австралии, с нее и спрос. Положительно, Ронни умел держать удар и не был глупцом. Он молчал всего-то несколько секунд, напряженно привыкая к услышанному, потом улыбнулся без всякой растерянности. «Ах, вот она как! Ну, что же это объясняет кое-какие странноватые моменты? Между прочим, вы серьезно?» «Абсолютно», — сказал Мазур. «Уж простите, не могу вам показать документ с печатью. Мы же профессионалы. Вы сами все прекрасно понимаете. Теперь это не ваш архив, Ронни. Да он никогда и не был вашим. Теперь это наш архив, и вам следует с этим смириться».
«Ни хрена подобного. Вы правы, я и в самом деле слишком много поставил на карту. Вы не успели никому передать пленки. Они у вас, и вы мне их отдадите».
«Ронни, укоризненно, — сказал Мазур, — мы же союзники, черт возьми. Наши страны на одной стороне входят в одни и те же блоки. Не прикидывайтесь младенчиком, — отрезал американец. — Вы больше похожи на профессионала. Союзники союзниками, а разведка живет по своим правилам. Что, хотите сказать, что вы, будучи на моем месте, со слезами братского умиления, отдали бы мне пленки, когда выяснилось бы, что я союзник Янки? Ох, не верится!»
«Это наши пленки, — сказал Мазур. — Джонни, или как вас там, — сказал Ронни с нехорошей ухмылочкой, — в вашем положении опять-таки ничего не меняется. 5 человек снаружи вы не забыли? А вы здесь, безусловно, один. С вами можно сделать все, что угодно. И свалить на кого угодно, от герильеру до местных бандитов, решивших выпотрошить залетного гостя в расчете на хорошую поживу. Легко обтяпать все так, что ваши шефы не узнают правды. Разведка — не институт благородных девиц, а вы не наивная школьница. Черт возьми! Ведь вы прикончили моих людей. Это не делает меня добрее ни к врагу, ни к союзнику. Отдайте пленки, а потом мы поговорим об условиях, при которых вы сможете вернуться домой здоровехоньким.
Мазур усмехнулся. «Ну и аппетиты у вас. Хотите не только пленки отобрать, но и вербануть. У вас есть выбор. Влипли вы качественно».
«Ну, это зависит от точки зрения», — сказал Мазур.
«Следовало бы нажать на спуск, не рассусоливая и не гоняясь за эффектной концовкой. Но он ничего не мог с собой поделать. Душа жаждала отыграться.
«Повторяю, вы далеко не все просчитали», — сказал Мазур. «Речь не только о том, что вы заблуждались касаемо моей подлинной физиономии. Старина, вы читаете детективные романы?»
«В руки не беру», — отрезал Ронни, — «потому что все они дешевый вымысел».
«Не стоит обобщать», — сказал Мазур.
«Иногда и в детективах можно почерпнуть неплохие идеи».
«Ронни, а с чего вы, собственно, решили, что мы сейчас находимся в том самом домике на Калле-де-Альтос, который мы сняли с Кристиной? Вообще-то мы и в самом деле на Калле-де-Альтос, но дом совсем не тот». Он выхватил из рукава Вальтер с глушителем еще до того, как договорил последние слова, потому что револьвер в руке Ронни взлетел с нехорошей быстротой и в великолепном прыжке, взмыв из кресла, дважды нажал на спуск еще в полете, коснулся подошвами пола, порядка ради выполнил отточенный пируэт, уходя с линии вероятного огня. Но это было ни к чему. Лысый как сидел, так и остался в кресле, откинувшись на потертую спинку в позе задремавшего человека. Вот только на лбу у него появилась не такая уж заметная дырочка, а вторая с опаленными краями зияла на светлом пиджаке против сердца. Мазур прижался к стене возле выходившего на задний дворик окна. Довольно долго и терпеливо выжидал дальнейшего развития событий, но никто не вломился в дом ни со стороны двора, ни с парадного входа. Тогда он подошел к покойнику, быстро его осмотрел и не нашел нигде микрофона.
Это еще не значило, что следует расслабиться, потерять время. У Ронни могли оказаться в рукаве еще какие-то козыри, о которых он благоразумно не поставил Мазуру в известность, так что нужно было поторопиться. Уже через 5 минут он выскользнул из задней калитки и, оглядевшись, направился совсем не той дорогой, какой они пришли. В домике не осталось его отпечатков пальцев, зато в левой руке мертвеца зажат обрывок удостоверения тайной полиции, та его часть, где не было фотографии Мазура. Пусть отрабатывают этот след, если будет охота. Мазур подумал мельком, что детективные романы и в самом деле способны порой подбросить неплохую идею, в особенности, если в данном случае речь шла о романе, написанном человеком, долго проработавшим в разведке, причем ни разу не запоровшимся. Эта идея пришла Мазуру в голову, пока Кристина оформляла бумаги на снятый домик, и он, расставшись ненадолго с обустраивавшейся на новом месте сообщницей, немедля отправился в город, быстренько отыскал другое бюро по найму, которых тут было предостаточно. Он прекрасно запомнил, что за слова, пусть и непонятные, написаны на вывеске подобного заведения. Из 6 служащих выбрал пожилого, затюканного на вид клерка. Именно этот старый хрыч большую часть жизни прожил при хунте, а потому иные рефлексы у него должны быть навсегда вбиты в подсознание. Выложил почти все оставшиеся у него деньги и снял еще 2 домика. Один неподалеку от того, где осталась Кристина, там же на Калле-де-Альто, другой для полной надежности в противоположном конце города, на улице, названной в честь какого-то здешнего генерала, Калле-де-Генераль. Тут не нужно быть полиглотом. Когда пришла пора показать документы, Мазур с многозначительным видом украдкой предъявил карточку департамента де политико и внушительным тоном посоветовал: если старикан хочет провести остаток дней своих без крупных неприятностей, ему следует держать язык за зубами.
внести в регистрационную книгу любую вымышленную фамилию и, боже упаси, сболтнуть хоть одной живой душе о клиенте. Это было, конечно, жуткое нахальство, но он рассчитал все верно. Старый хрыч при виде столь серьезной ксивы мгновенно преисполнился и клятвенно обещал, что не подведет. А в итоге все прошло прекрасно, как и задумывалось. В который раз подтвердилась нехитрая истина. Порой литература и жизнь все же частенько перемешиваются самым неожиданным и причудливым образом.